По данным Лорента, за 1481-1809 годы инквизиция подвергла преследованию 341 тысячу человек, сожгла на кострах 32 тысячи, сожгла портреты 17 659 человек, заключила в тюрьму 291 450 человек. Это за 320 лет. Через каждый день где-то в Европе пылал костер, жгли и сажали в тюрьмы. Католическая церковь работала, не покладая рук. Все же православие было куда свободнее. Немецкая цензура имеет историю куда более постыдную, чем русская. Восклицание «О Боже!» приказано было заменить на «О небо!». В Австрии запретили все книги современных французов и таких авторов, как Байрон, Макиавелли, Гиббон. Дьявол живет не в общежитии, а в отдельном человеке. Почти у каждого есть свой дьявол-искуситель, большой или малый. Войну люди вновь могли скорбеть и плакать, когда хотели. Шостакович. Зощенко. На собрании, когда прорабатывали Зощенко, выступил, конечно, верный сын партии Лев Плоткин. Зощенко хотел обелить себя в глазах врага. На самом деле он должен был выступать так, чтобы не понравиться англичанам. Кочетов, еще один ее сын, но уже любимый. Не будем преувеличивать все эти истории. Такие истории происходят на паперте церквей. Это было кликушество. Меня удивляет, кто аплодировал. Это были изворотливые речи. Почти весь союз писателей возмущался после того, как произошло выступление Зощенко перед иностранцами. В этом мы видели антипатриотический поступок. Зощенко — единица. Это явление мимолетное. Друзин, главный редактор «Звезды». А они, английские студенты, сфотографировали Зощенко. Кроме него, ни один из участников встречи не был сфотографирован. Буржуазные сынки приехали с враждебными целями, показали, что не согласны во всем с нами. Ах, Друзин, милый Друзин, как время посмеялось над вашими словами, как глупо они выглядят. Конечно, и тогда вы для нас были литературным кастратом. Я, например, никак не мог выяснить, что вы написали, с какой стати восприняли в Союз писателей. Но почему студенты должны быть во всем согласны с нами, что Ахматова блудница, что Зощенко подонок? Они вообще не привыкли к такой форме критики. Кроме того, они знали Зощенко, он переводился на английский язык, знали Ахматову, а вас они знать не знали, и Кочетова не знали, что есть такой писатель. Кочетов Всеволод Анисимович считал происходящим мимолетным явлением. Как это было можно? Неужели он не понимал, что такое Зощенко в истории и литературы? И что такое он, писатель, о котором все позабыли, знать не знают, вот кто оказался мимолетным явлением? Это все были однодневки, насекомые, литературные комарильи. Сложнее с Константином Симоновым. Несомненно, поэт и прозаик, и драматург, талантливый, еще и фронтовик. Для меня фронтовое братство много значило. Обо всем этом я написал в очерке «Мимолетное явление». И вот теперь, спустя годы, в старых тетрадях нашел продолжение. Когда меня выбрали в секретариат Союза писателей, я попробовал хлопотать о пенсии для Михаила Михайловича Зощенко. Ничего не получилось. Ходил по всяким столичным кабинетам, всюду отказывали. Как теперь понимаю, можно было бы добиться, если бы я действовал решительнее. Настаивал, ругался, кричал, не сумел. Не осмеливался? Наверное. Страхов еще оставалось много. Однажды Константин Симонов приехал в Ленинград на премьеру своего спектакля в БДТ. На завтра он пригласил меня пообедать. Обедали в ресторане Дома писателей. Был в этом застолье Юрий Герман, переводчик Трескунов, какие-то родные Симонова, и я. С чего это меня пригласил Константин Михайлович, я не сразу понял. Отношения у нас были весьма непрочные. Возможно, его тяготило чувство вины передо мной. Когда-то он будучи редактором «Нового мира», в 1956 году напечатал мой рассказ «Собственное мнение». Тогда же произошла встреча писателей с Хрущевым, где он громил «Новый мир». Выступил Симонов и покаялся за то, что напечатал Дудинцева «Не хлебом единым» и меня. Я слушал его, довольно жалко это выглядело, даже по тем временам. И вот мы сидим вместе, весело, мило, как ни в чем не бывало, выпиваем за его пьесу, называлась она, кажется, «Четвертый». Юрий Павлович Герман, как всегда, хорош в застолье. Вдруг входит директор дома Миллер, говорит тихонько Симонову, что там пришла делегация из университета, просит его. Симонов нахмурился. Нет, занят, словом, отказал категорично. Через четверть часа опять появляется Миллер. Студенты настаивают. Симонов, подвыпив размяк, сказал вельможно, пусть войдут. Вошли три студентки, трепеща стали просить Симонова выступить у них. Симонов замотал головой, ни за что, они чуть не плачут, умоляют. За них вступился Юрий Павлович и я. Тогда Симонов посерьезнел, сморщился и сказал буквально следующее. Я больше не выступаю, не хочу никаких встреч, не хочу врать, а говорить правду не могу, невозможно. И такая горечь, такая тоска звучала в его голосе, что девицы больше не сказали ни слова, опустя голову, удалились, оставив нам молчание. Ни от кого я в те годы не слышал такого признания, хотя это были слова каждого из нас. Хорошо написал Георгий Иванов. Рассказать обо всех мировых дураках, что судьбу человечества держат в руках, рассказать обо всех мертвецах-подлецах, что уходят в историю в светлых венцах. Заканчивая пребывание в Париже, Петр I сказал, «Город сей рано или поздно претерпит вред от излишней роскоши и необузданности, а от вони вымрет». Роскошь двора Людовика XIV поражала Европу. Петра же удивлял. Он не понимал, зачем нужно такое количество слуг, такие дворцы, и все это сопровождалось невыносимой вонью. Петр не преувеличивал. Даже в сравнении с Москвой Париж поражал грязью. В Версале, резиденции французских королей, вонь убивала дворцовую роскошь. Один из французских историков пишет, «Парки, сады и сам замок, то есть Версаль, вызывают отвращение своей мерзостной вонью. Проходы, дворы, строения и коридоры наполнены мочой и фекалиями. Возле крыла, где живут министры, колбасник каждое утро забивает и жарит свиней, а вся улица Сен-Клу залита гнилой водой и усеяна дохлыми кошками». Цитату я взял из примечательной книги Андрея Ваганова «Технологическая культура». В дополнение свидетельству француза Ваганов пишет, «Все последующие годы парижская вонь только нарастала». Неудивительно, что Петр I предрекал Парижу смерть. Удивительно то, насколько русского царя поражал он своим зловонием. Ни в Москве, ни в Петербурге подобного не было. В петербурговском Монплезире пользовались смывным туалетом. На самом деле ничего особенного в этом не было. Колизей в Древнем Риме имел современную канализацию. В Китае в IX веке имелись также системы бамбуковых водопроводов и канализаций. Лондон, Венеция, все их архитектурные красоты возводились среди удушающего смрада. И только с второй половины XIX века эти народы начинают заниматься канализацией. Чудные дела твои, госпожа культура. В 2002 году Англия отметила 150 лет со дня открытия первого уличного туалета, а до этого? Ныне состояние интернета напоминает эпоху отсутствия канализации. Вонь, все загажено, похабные надписи на стенах, типичный общественный туалет в местности без водопровода. Нет у нас школ малословия. Солженицын вернулся в Россию. Всю дорогу от Владивостока до Москвы выступал на станциях и поучал, как надо жить, не по лжи, как обустраивать страну и тому подобное. Все правильно говорил, полезно. А раздражал. Жил в Америке в своем поместье 12 лет. Явился нас поучать, как будто мы тут олухи, небо коптили, ничего не соображали.